Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Ну, я напомню, что мой сегодняшний гость – Александр Евгеньевич Лебедев. Я думаю, что от московской темы мы никуда не уйдем, тем более, что и наши сегодняшние эксперты нас на эту тему выводят. Андрей Нечаев об Александре Лебедеве.
Радио. В ряде отраслей он играет довольно важную роль. Авиастроение. Ну, мне кажется, что он гораздо заметнее сейчас своей такой социально-политической активностью, чем бизнес-активностью. Мне кажется, хорошо, что он занимается политическими вопросами, в частности, его оппонирование руководству Москвы. Неважно, из каких соображений оно происходит, но, мне кажется, оно как-то не дает московским властям совсем заснуть. Другое дело, что ему, конечно, надо как-то определиться со своими политическими пристрастиями, потому что то он в «Единой России», то он в «Справедливой России», то он делает какие-то реверансы и авансы в адрес Союза правых сил. Мне кажется, что все-таки он должен как-то здесь более четко обозначить для себя самого, в первую очередь, свою позицию, ну, а может быть, потом уже и публично ее обозначить, и, главное, ей следовать.
Напомню, что это мнение Андрея Нечаева. А у вас партбилета нет с 92-го года, прошу прощения, да, когда билет КПСС сдали по возвращению?
Знаете, спецдепартамент. Угу. На Старой площади уже нет. Ну да. Ну, я как-то, знаете, не очень КПСС хотел вступать, если честно. Неудобно сейчас уже, сколько лет прошло, 17, существование нашей современной уже России.
Ну, история-то известна, эти в 92-м приехали просто из Лондона и выяснили, что партия...
Это как Голдомор, трудновато прямо сейчас рассуждать на эту тему, прям линейно. То есть хорошо так сказать, что мне не нравилось КПСС, а я в нее вступал. Но все-таки. Давайте это оставим. Но потом... Правильно.
А по поводу политической позиции?
Я в партию не вступал. А в КПСС нам было все линейно и понятно.
Не, ну вы были членом фракции «Единой России», поддерживали.
Да, но не был членом
партии. Не были членом партии, да, насколько я помню. Вы поддерживали в том числе материально справедливую Россию, в том числе и на последних выборах. Ну, да, где-то в декабре 2007-го вам сказали спасибо. Мой товарищ был руководителем
организации по Москве, и у нас были определенные там договоренности с партией. Они закончились. Партия сказала, спасибо, вы нам больше не нужны. Мы пошли заниматься своим делом, картофель выращивать, нет проблем.
Известно ваше тесное отношение, собственно, с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, да, социал-демократическая ориентация.
Вот если вы мне скажете любое движение или какую-то программу, скажем, это программа Горбачева или движение Горбачева, я скажу, да, я сторонник, да.
У вас есть собственная вот политическая линия, которая вписывается в какие-то понятные схемы?
Нет, откуда у меня может быть такая линия?
Не, ну
Бог с нами.
Да ну что?
Надо судить. Потому что, ну, вроде бы я что-то пытаюсь сказать, и куда более редко бывает, что-то сделать за последние там какое-то количество лет.
Обычно...
В этом смысле вопрос о Горбачеве для меня принципиальный. Я такое количество получил откликов по поводу наружной рекламы на News Outdoor Russia, которая принадлежит, напомню, Мёрдоку, контрольный пакет, и какая-то часть там московского правительства. Я так им признательна, что они нас повесили, новые газеты, Горбачев и я. До этого меня никогда не вешали никуда, ни при каких обстоятельствах. Это удивительная история. Если честно, это был мой такой тоже трюк, по-своему. Я поговорил с Михаилом Сергеевичем, он говорит, давай, с новой газеты, говорю, слушай, выходи, нас поздравить с Горбачевым. Потрясающая история. Мне кажется, примерно выглядит так. Мёрдок вообще ничего не решает по поводу своего контрольного пакета по наружной рекламе в нашем городе. Удивитесь, но я у него спросил. Недавно. Да. Он ответил уклончиво, понятно, как он, и как еще можно сделать такой наглый вопрос. Послушайте, вот такое дело, я вас хочу поблагодарить, мы с Михаилом Сергеевичем, потрясающе, что это за компания News Outdoor Russia, мы еще узнаем когда-нибудь. Как и во всем остальном, настолько интересных вопросов в жизни нашей, например, пробки.
Да, тут спрашивают, как продвигается ваша борьба с пробками. Александр, учащийся из Москвы, на свет пришел.
Знаете, никак меня никто об этом не спрашивает. Я так понимаю, что московская концепция борьбы с пробками значит несколько триллионов рублей. У Путина, по-моему, просили там 2 или 3. Что-то он там обещал вроде бы. Концепция выглядит очень просто. Туннели глубокого залегания по там 700 миллионов долларов километр. Специальный монорельс, новый волшебный, за миллиард. Специальный трамвай, тоже за миллиард. Вылетные магистрали еще там за несколько миллиардов долларов все. И, по-моему, все. Я считаю, что это абсолютно неправильно. Тупиковые концепции, меня никто не слушает. Я предложил своих денег, какое-то количество, прямо написал официальные письма, подчеркиваю, когда меня пригласили начальником департамента. Я говорю, давайте, ребята, знаете что, вы меня начальником департамента возьмете, но лишите полномочий. Давайте я деньги внесу, 30 миллионов долларов. У меня есть такой опыт с федеральным правительством, я внес туда 100. Это работающая компания «Илюшин Финанс». Бог с ней, она производит самолеты. Я тут не извлек ни одной копейки за 10 лет последние. Давайте 30 внесу, вы мне права, я деньги, называется значит, частное государственное партнерство. Хотите с федеральным правительством, хотите с московским. По-моему, федеральное там что-то поскольку меняет все. Может быть, оправданно. Не успели ответить. Московская не отвечает уже 5 месяцев. Все, что я хотел предложить за эти деньги, это очень мало денег, 30 миллионов долларов. Минимально. 4 триллиона рублей. Ну, сравните, перейдите в доллары. Ну, удивитесь, но это смешно. Что я хочу за эти деньги сделать? Вы мне права, я вам деньги. Мы с вами вместе все это делаем. Первая простая штука. Грузовики никогда не приезжают днем в город. Никогда. Никогда. Несмотря ни на какую стройку, никогда. Второе. Изменяем реверсные полосы движения по основным магистралям. Например, Калинский, Кутузовский проспект. Значит, утром едем все полосы туда, одна обратно. И наоборот. Небольшая по деньгам история. Дальше. Реверсные полосы для общественного транспорта. Извиняюсь, выделенные. Чтобы общественно ехал по своей полосе, а ему не мешали.
Такси там же, где общественный. Ну, во многих городах мира, в крупных, это
годится.
То, так и годится, бывает, да, обычно.
Такси, где общественный, это все-таки паблик транспорт. Дальше. Меняем всю систему светофорного управления, чтобы не только кто с мигалкой ехал, понимаешь ли, и милиционер в этой железной будке, которая у него стоит там маленькая, там что-то ключом шуровал. И не меньше светофоров, а больше. Друг мой, больше? Не понимаешь, что ли? Это элементарно. Любой Siemens и любой General Electric бесплатно это сделал для города Москвы. Это плюнут раз. Подчеркиваю, что очень мало денег нужно. И последняя очень важная история. Это все стоянки и парковки, где сегодня брошены машины людьми, просто неорганизованно, хаотически, ну, как говорится, как анархизма. Как положено. Там мы организуем все это дело. Пока ничего даже не говорим непопулярного, что вот туда нельзя ехать за деньги, сюда вот, допустим, мы меняем там номера четко и нечетно, чтобы нельзя было приехать, а здесь вообще пешком ходим. Это вообще забыли об этом. Подчеркиваю, что никаких дорогих историй, никаких подземных парковок, надземных парковок, никаких трамваев волшебных по миллиарду долларов. Это прям написано в плане Юрия Михайловича Лужкова. Никаких этих чертовых, понимаешь ли, вылетных магистралей от Химок до Манежа без светофоров со скоростью 130 км в час. И прям убираешь в Манеж. Нормально? Куда дальше? Прямо, что ли?
А сами как с пробками справляетесь?
Что?
Сами как с пробками справляетесь? Томитесь в них?
У меня просто вот такая вот история. Один день в Москве только. Неделю максимум. Нет, не нужен. Поехал. Зачем мне выхлопная труба во рту? Для чего мне это?
А где обретаетесь? В Туле? В Тульской области?
Тула. Удивитесь, но в ближайшее время что-то расскажем о Туле. Это интересная просто история, но это не Тула, это юг Тульской области. Там, где до 17-го года проживало в 6 раз больше народу, где почти мужчин не осталось, потому что у нас туда жизнь такая забавная. Где мы хотим выращивать вроде бы картофель и зерно, вроде бы по бизнесу, вроде бы, конечно, кому мы объясним, что мы такие вот негодяи предприниматели, то хотим украсть, вот только вот чтобы бабок заработать. Но там школа есть еще, знаете, там есть детские сады, там есть дороги, удивитесь. Там есть здравоохранение и образование, там есть все то, что через мы проходим. Я бы что вот сделал бы? Я бы, конечно, приехал бы ко мне, к вам, Сереж, к вам, на месте какого-нибудь Сергея Брина или вот условно там, еще, даже не знаю, какого-нибудь гениального интернетчика. Слушай, давай сделаем рельс-шоу. Давай посмотрим. Вот есть кусок какой-нибудь исконной русской земли, любой, какой хочешь. Ну, хочешь Тула.
Хочешь Аляска.
Так, вот и всего. И вот есть политика наверху. И там очень хороших вещей много говорится. Правда. Есть план Путина, я его знаю наизусть. Вот прям хоть чего процитирую. Допустим, возьму на счет, что ежегодно перепатриировать в Россию 2,5-3 миллиона человек из СНГ. Было так сказано, правда. Сколько переехало? Боюсь, что неправильные руки попал этот план. Неправильные руки. Я знаю, кому он попал, он его провалил, этот человек. Сейчас перешел к наркотикам бороться. У меня говорится. Налоги. Сказано. Малый и средний бизнес. Сказано. Вот я бы хотел взять какой-то кусок российской прям земли маленькой. Какой-то вот прям самый такой исконный. И там бы...
Сделать рай.
Смотрел бы, как то, что мы говорим вверху, через эти приводные ремни бюрократии, и Путин, и Медведев неоднократно говорили, что это возмутительная история наша бюрократия. Возмутительная. Я вам скажу, приводит она к одному простому явлению. Я такой наднациональный уже капиталист, негодяй, в чем ученый. Я могу сравнивать в режиме реального дня. Если мне предложат купить землю, производить там картофель, или доступное жилье в виде индивидуальных домов, из там, допустим, сэндвича, с этим полиуретановым утеплителем. Никто это не понимает, но есть...
Но многие строят уже, да.
Значит, московские власти говорят, что нет, таких домов не может быть, а я уже поставил поселки, там люди живут. Там живет, извините, 10 тысяч человек. Спроси, если ты такой умный, на букву «Р», я не говорю на букву «Л», не ругаю никого из московских властей, пойди посмотри, как люди живут, насколько они это купили, какой у них участок. Хорошо ли им дышать воздухом? Не таким, как в Москве, ну, неважно. Не хочу ругаться. Некрасиво.
Александр Лебедев, гость программы «Без дураков» на «Эхе». Вернемся, заглянем в Москву еще и обратимся к депутату Мосгордумы Сергею Митрохину.
Я думаю, что его политическая деятельность очень сильно ограничена тем, что он является представителем крупного бизнеса. В этом смысле его деятельность зависима. Поэтому, когда он обрушивается с резкой критикой на мэра Москвы, здесь непонятно, чего больше. Собственная позиция или наводка, которая идет из Кремля. Вот для предвзятого наблюдателя, в общем-то, это не очень понятно. Хотя многие вещи, которые он говорит, критикуя правительство Москвы и мэра Москвы, абсолютно правильны. И многие его позиции я разделяю. Но, тем не менее, знаю, что он состоит в партии «Справедливая Россия», а к ней очень много вопросов у меня. Тем не менее, я его уважаю как политика, как бизнесмена. И считаю его интересной личностью, яркой личностью, которая серьезно выделяется на фоне существующей серости среди российских сервильных политиков.
Напомню, что это мнение Сергея Митрохина. Ну, с членством в партиях мы уже определились. Это в тексте осталось.
Я не член никаких партий.
Да, это мы уже определились. Но, с другой стороны, человек, подписавшийся Андрей Сергеевич Фильчаков из Москвы. Уважаемый Александр Евгеньевич, в последнее время значительно снизилась ваша активность в противостоянии московской власти. Не боюсь банального сравнения, для некоторых москвичей вы были своего рода флагом в этой борьбе. Прокомментируйте, пожалуйста, ваше молчание, признание своего поражения или результат какой-нибудь кулуарной воспитательной беседы?
Ну, слушайте, кто со мной может вести беседу? Значит, ты...
Да мы знаем Понтий, этих людей, Понтий, да, разговор, фамилии Понтий громкие.
Понтия Пилата, известного героя.
Да ладно, у вас уже...
Добрый человек, послушай при собой, объясни ему, обращаться. Да нет, что вы смеете, что ли? Ну, просто, если бы меня звали на «Эхо Москвы» там каждый день, было бы почаще, так, зовут раз в месяц. А больше нет, собственно, механизма общения. Я же сказал, что, на мой взгляд, сегодня остался «Эхо», «Ведомости», «Коммерсант», «Новая газета» и все. Друзья мои, уж извините, но это слушает и читает несколько миллионов человек, с нерегулярностью и все. И интернет еще есть, вот. И все. Вы же не хотите меня видеть на там УРТ или на федеральных телевизионных каналах? Меня туда не пустят никогда. Поэтому я что-то там делаю, но а где я? Был какой-то период, когда меня показывали по второму каналу, по российскому. Буквально 30 секунд, два раза в месяц. Все, закончился период.
Так что теперь только на плакатах можно, на билбордах.
Плакаты – это редчайший случай. Хотите, сейчас объясню, что меня никогда не разрешено было в Москве показывать на наружной рекламе, но сочетание «Новой газеты» Горбачева и меня сделало эффект.
Угу.
Кому сказать спасибо? Значит, Лужкову, который контролирует наружную рекламу в городе, или Мёрдоку, у которого лежит контрольный пакет «News out of Russia», не знаю. Думаю, что Мёрдоку.
Александр Евгеньевич, ваша история, в принципе, история без провалов такая успешная. Родились в довольно обеспеченной, известной московской семье. Учились в известной школе, затем в известном институте МГИМО, если не скажу ничего лишнего. Потом попали в академические структуры, в структуры разведки. В общем, в советское время ваша юность, такое ощущение, была совершенно безоблачная. Да и после этого вроде все сложилось. На самом деле ощущаете себя человеком успеха. И чего в этом успехе было больше? Вашего личного стремления к этому, обстоятельств, умения заводить нужные связи, предпринимательской жилки?
Сереж, вы серьезно? Моя мама живет в квартире, где 30 метров, а вообще родился в коммунальной. И мои родители получали по 150-200 рублей, как и я, да, кстати говоря.
Да и я получал все время те же 150-200 рублей. Все мы жили в этих условиях.
По тем причинам?
А?
Что вы имеете в виду?
Нет, все мы жили в этих условиях. Ну, мы да, же все ну, оттуда, что? Из того же времени.
Какой успех мне сопутствовал-то, как до сих пор. Если, грубо говоря, я же не знаю, что сказать. Ну, хорошо.
Не, ну, в жизни вашей случай, не было случай. Таких черных полос, когда вы ощущали, что все, может быть, и жить
завтра
не стоит, а и все
мой
надо.
Живой журнал. Я что-то тут полемизировал с какими-то английскими газетами. Например, со вчерашним интервью, опубликованным в «Evening Standard». Оно такое очень комплиментарное для английских газет, как и ведущее в «Sunday Times». Редчайший случай. Что-то вот... Бывают же такие вот эпохи в развитии отношений между странами. Что-то меня слушают, что-то там не публикуют все, что я сказал. А потом в результате говорят, вот то-то, то-то и 25-е. Но, если честно, там написано, что я, ну что ли, никаким успешным человеком никогда не был у себя на родине и до сих пор не являюсь. В частности, я не пользуюсь ни яхтами, ни виллами. Не самолетами. И меня не переделаешь уже. Может быть, потому что я уже слишком такой 48 лет пожилой. Мне это неинтересно.
Ну, подождите, интересно, но ваше личное состояние все-таки составляет около 3,5 миллиардов долларов? Или не составляет? Да.
Но это производство товаров и услуг, которые нужны людям, раз. А два, попробуй, я тут что-нибудь вытащу. Даже если бы захотел. Но у меня нет... большого личного потребления. Я вот как...
Не, ну это другой вопрос. У Ингвара Кампрада вообще нет практически личного потребления. Он ездит на Вольво там 8-9-летней давности.
Мне больше Уоррен
Баффет в магазины...
как ролл-модел. Посмотрим.
А, кстати говоря, о нем и о Билли Гейтсе. Вот они большую часть своего состояния завещали или планируют вложить, даже создали совместный какой-то благотворительный фонд.
Мне больше нравится Баффет. Он летает иногда очень редко. Из своего этого штата удаленного, примерно как у нас, я думаю, что Хакасия примерно, он летает экономи-классом два раза в год. Собирает акционеров, 30 тысяч человек на стадионе. И с ними разговаривает, а очень хорошая идея, очень хорошая. Мне оно нравится, но не уверен, что я идеально подхожу, посмотрим. Мы еще пока не готовы как страна к этому делу. Но я могу сказать, что я очень мало трачу денег на себя. А мне неинтересно. А стараюсь что-то на кого-то, но я не всегда это могу сделать. Посмотрите, мы с президентом Горбачевым и с правительством Российской Федерации 50 на 50 построили самый большой детский центр лечения лейкозов. То есть онкологии в Питере. это Льва Толстого в университете. Там есть кадры. Это не Зурабская, там завиральная история. Он работает с января. Еще и нужно поддерживать. Каждая операция стоит огромных денег, чтобы поменять там... В общем, что говорить о том, что если ребенок заболел раком, это редчайший случай в истории современной России, 17-летней, строительство самого большого онкоцентра детского пополам, государству и частный сектор. Я хочу это сделать в Москве. Я неоднократно писал письма правительству Российской Федерации. Мне отвечают, ну чушь. Значит, я точно знаю, как это сделать. Значит, это касается недостроенных корпусов на Каширке. Я готов дать там $100 или 5 миллионов. Почему это невозможно делать? Я не понимаю. Потому что это федеральное правительство решает. А там не знают, кто чего делать. Если я хочу сделать театр или что-то еще, но связанное не с бизнесом, почему я не могу этого сделать без чиновников? Почему я должен их спрашивать? Почему огромное количество моих затрат, любых, не только денежных, связано с ними? Объясните мне, пожалуйста, это правильно или нет? Допустим, какой-то дурак с деньгами, какой-то идиот, ну, я их не украл, я их заработал сам, я не участвовал ни в приватизации, ни в залоговых условиях, ни в чем. Хорошо, они как-то мне образовались, я такой вот дурак или умный, непонятно. Я хочу их потратить на дело, можно мне это разрешить?
Хорошо, а в Тульской области вам тоже не разрешено это сделать? Создать, ну, были у нас известные сельские крепостные актеры, да.
Это отдельная история, Сергей. Значит, у нас за последний период, месяц, когда идет посевная, мы хотим посеять 100 тысяч тонн картофеля.
То есть вы хотите сказать, что в театр некогда будет ходить сельхозрабочим?
Бог с вами. Театр, пожалуйста, в Крыму приходите. Мы его установили, но... Установив театр Чехова, самый сакральный театр, который был у Чехова. Вообще, в его истории, он там болел, и к нему приезжали и Станиславский, и Немирович, Занченко, и Куприн, и Шаляпин. Когда он был открыт, по-моему, в декабре официально, в феврале, наши страны не написали даже ни одного письма. Ни театральные режиссеры, ни политики, никто. Можете мне объяснить, почему? Думаю, так примерно. Украинцы говорят, черт вас, эти москали поганые с этим своим Чеховым. А наши говорят, а вы в НАТО гады. Ну, вот это тоже. Нормальная история. Так знаете что? Я думаю, что в ближайшее время туда приедут Кевин Спейси, Гвин Пелтроу, Кейт Бланшетт, Джонни Депп. Это нормально будет? Удобно? Это все мои знакомые. Это хорошо будет, что они приедут по театру Чехова. Они наши две страны прекратят, как сегодня в Думе за Тулин. Мы выйдем из соглашения о дружбе и сотрудничестве, если вы не перестанете. Перестанете что? Может быть, когда-нибудь Чехову перестанет делить? Или что? Интересно все-таки. Я потратил 4 года 12 миллионов евро на этот театр. И мне обидно немного. Просто чуть-чуть. Может быть, кто-нибудь хотя бы скажет, что это правильное дело? Нет? Единственный, кто висит там прям на театральной колонии, восстановлено благодаря инициативе президентов Путина и Кучмы. Может, они вспомнят об этом? Мне просто интересно. У Кучмы 70 лет в августе 9-го. Владимир Владимирович был огромным сторонником, он просто не помнит, полно других дел. Газ, нефть, много вопросов. Мне просто интересно, мы когда-нибудь мы все-таки как-нибудь будем... Я не могу, я восстановил театр, я не могу наполнить его содержанием. Это невозможно. И стыдно мне приводить голливудских актеров кино, которые актеры театра, которые помнят про всю эту историю. Это просто невозможно, это неправильно. Вот хотел пожаловать, спасибо.
Александр Лебедев в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Ну, самое, можно сказать... Наверное, нелицеприятное мнение по поводу некоторых ваших инициатив я приберег напоследок. Это Михаил Бергер.
Есть люди, которым одно дело удается хорошо, а другое, мне кажется, удается плохо. Вот Лебедев несколько раз заходил и сейчас остается владельцем некоторых медиакомпаний, но это не делает его медиаперсоной, и, в общем, значительная часть его медиаусилия, она не привела ни к чему и не дала того результата, на который он, очевидно, рассчитывал. Не знаю, понравится это ему или нет, но мне кажется, было бы разумно ему сосредоточиться на том, что получается хорошо.
Немножко сократили. Миша Бергер, как экономический обозреватель, да, перечислил то, что получается хорошо. На самом деле в бизнесе не случайно. Вот вы все говорите, да какой успех, да посмотрите на меня. Ну, 3,5 миллиарда долларов все-таки говорят о человеке, наверное, то, что успех был. Тем не менее, не собираетесь отказываться от медиаплощадок, которыми владеете? Собираетесь их развивать?
Это не предмет бизнеса. Вместо такого
медиа...
социальной ответственности.
Вы же сами говорите, что с Рупертом Мердоком недавно говорили. И вы что? После этого говорите здесь, что медиаплощадки – это не предмет бизнеса? Или это только в нашей стране?
У Мердока это предмет бизнеса, а у нас нет. Ну, как может быть, вот, допустим, «Новая газета» – предмет бизнеса? Или «Московский корреспондент» недавно закрытый? Или, я не знаю, я не видел никогда годового отчета «Эхо Москвы», но не думаю, что это очень сладкий бизнес. Не уверен.
Не, ну, насколько я понимаю, с плюсом сводится, да. И ну, да, даже пусть, «Газпром» планирует какие-то доходы,
может,
да.
Ну, может быть, если у тебя есть реклама «Газпром». Ну, «Новая газета», могу вам честно сказать, Мурат подтвердит, Дмитрий Андреевич, что это примерно на 80% дотации. Вот 20% – это у тебя доходы, а, собственно, остальные 80%. Где хочешь, там и бери. Рекламы нет? Может, стыдно должно быть тем, кто слушает, что они рекламу не дают «Новую газету». А, но главное, что нет, собственно говоря, продаж через подписку, потому что нет дистрибуции как таковой. Она контролируется там кем-то, я не знаю. Вот, собственно, и все.
Ну и самый последний, наверное, вопрос остался у нас буквально несколько секунд.
Стараюсь очень многими словами. Что смогу. Не обещаю.
А через год или через 4 года будет лучше жить в нашей стране? На короткий ответ рассчитан этот
думаю,
вопрос.
Что да.
Понятно. Александр Лебедев был гостем программы «Без дураков». Спасибо за то, что согласились прийти в нашу студию и ответить на те вопросы, которые нас интересовали. Всего доброго.
Спасибо.
Умный? Да не дурак. Заходи. Без подготовки. Без помощников. Без ограничений. Без охраны. И без страховки. Без дураков. Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».